В Афродите было тревожно и безлюдно. То ли покупатели что-то чувствовали, входя в опустевший магазин, то ли день выдался необычный, но только все поспешно разбегались, едва пробежав взглядом по полупустым витринам. Моня с утра даже не появился в салоне. Исчез по своим таинственным делам. Яшка, к удивлению Майи, и вовсе пропал. Когда она спросила о нем у Семы, тот отделался невнятным бормотанием, и Морецкая решила, что все-таки Верман отправил племянника подальше. С глаз долой. «И правильно», — думала она, — «нечего мальчишке здесь делать. Слишком серьезная пошла игра». Но без Яшки стало совсем грустно. Они с Дворкиным остались в салоне одни, правда, еще был Антон, но тот оккупировал кабинет Вермана и в самом магазине не показывался, так что его словно и не было. Сема забросил свою работу. Слонялся по салону без дела, вздыхал и поглядывал в окно, не идет ли Верман. Но устрашающий огромный черный джип с затонированными стеклами, остановившийся напротив входа, первым заметил не он, а Майя. Джип и джип. Мало ли машин ищет стоянку на оживленном проспекте, где в каждом доме по два магазина. Но ей стало не по себе. С заднего сиденья выбрались двое широкоплечих мужчин в костюмах, одернули пиджаки, синхронно посмотрели налево-направо и стали подниматься по ступенькам. Моня Верман не держал в штате охранника. В соседнем здании очень удачно находился пункт вневедомственной охраны, и после нажатия кнопки бравые ребята с автоматами пребывали в течение 2 минут. Майя и сама не знала, что заставило ее встать поближе к одной из тревожных кнопок и спрятать руки под витрину. Был бы рядом Моня, непременно сделал бы ей замечание. Руки консультанта должны быть видны посетителю. Двое в пиджаках вошли в салон. Один придержал рукой тревожно зазвонивший колокольчик, второй направился к Семе. «Семен Львович, вас просит подъехать один ваш знакомый», — без выражения произнес он. Странный посетитель стоял к Майе спиной, и ей была видна только широкая спина, распиравшая тесный пиджак и вытянутая, как баклажан, голова. «Какой знакомый, голубчик?» — удивился Дворкин. «Вы о чем?» «Семен Львович, ну не надо», — попросил мужчина. Майя, стоявшая напротив, заметила, как Сёма изменился в лице. Визитёр что-то держал в руке, и это что-то было хорошо видно Сёме, но совсем не видно ей. «Ваш хороший знакомый», — с напором повторил мужчина. «У вас встреча, вы забыли?» Второй так и стоял у дверей, перегораживая вход. Дворкин точно под гипнозом вышел из-за прилавка и двинулся вперед, не бросив на Майю и взгляда. Он ступал очень странно, словно ноги у него не изгибались в коленках. Казалось, что каждое движение дается Семе с трудом. Он едва отрывал подошвы от пола. Шарк, 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 шарк раздавалось в салоне. Снаружи сигналили машины. В приоткрытую дверь врывался яростный шум проспекта, но Майя ничего не слышала, кроме этого страшного старческого шарканья. Визитер крепко держал Сему под локоть одной рукой. Вторую он сунул под пиджак, будто у него там что-то болело. Не доходя до Майи 2 шагов, мужчина бросил на нее взгляд, от которого у Морецкой по спине побежали мурашки. Этот взгляд даже нельзя было бы назвать предостерегающим. Так смотрит с прилавка замороженная рыба, мертвыми, ничего не выражающими и все равно пугающими глазами. Пальцы Майи нащупали гладкую квадратную кнопку, и в ту же секунду сзади кто-то крепко перехватил ее за обе руки, стянул их назад. «Антон?» Майя даже не могла пошевелиться. Она все-таки попыталась дернуться, но без всякого толка. «Тихо», — шепнул ей на ухо Белов, удерживая ее стальными пальцами. «Не надо». Сема рядом со своим провожатым прошаркал мимо них. Около дверей он оказался зажат между 2 громилами. Конвоируя ювелира с 2 сторон, они очень быстро спустились к машине, посадили Дворкина внутрь, и джип сорвался с места раньше, чем успела захлопнуться задняя дверца. Только тогда оцепенение спало с Майи. Она обернулась к Антону, который разжал руки и отошел в сторону. «Ты что, с ума сошел? Это же грабители!» Он покачал головой. «Это не грабители. Это люди Хрищевского. Какая разница, они его увезли!» Антон поднял голову и посмотрел ей в глаза.
«Да», — резко сказал он, — «они его увезли. А ты хотела бы, чтобы они устроили здесь бойню? Если ты не заметила, тот у двери держал тебя под прицелом.
Что они с ним сделают?»
Белов помолчал.
«Что?»
«Ничего не сделают», — неохотно уронил он. «Подержат у себя и завтра привезут». Секунду Майя смотрела на него расширенными глазами, затем схватилась за телефон.
«Я звоню Верману».
«Не имеет смысла. Ему уже позвонили».
Верман появился в салоне час спустя. При виде его Майя ахнула. «Господи, Моня, что с вами?» Верман захлопнул дверь, не обращая внимания на растерянные лица двух женщин, собиравшихся зайти в магазин, и опустил жалюзи. Его жилет расстегнулся, из-под жилета торчала рубашка, волосы на голове стояли дыбом. Цвет лица у Вермана стал такой, будто его вот-вот хватит удар. «Моня, сядьте, выпейте воды!»
Антон и Майя усадили ювелира на стул, Белов принес стакан с водой. Верман глотнул, закашлялся и долго не мог прийти в себя, все кашлял и кашлял, держась за горло и выпучив глаза.
«Мне позвонил Хрищевский», — наконец прохрипел Моня. «Дворкин у него».
«Мы знаем», — взволнованно сказала Майя. «Моня, вы звонили в милицию? Звонили?»
Верман покачал головой.
«Так чего же вы ждете?» — поразилась Майя.
«Я звоню им сейчас же».
Она дернулась, чтобы встать, но Моня положил ей руку на плечо. «Морецкая».
«Не вздумай никуда звонить», — проговорил он, тяжело дыша. «С ума сошла? Хочешь потом Дворкина опознавать по зубам?»
Майю передернула.
«Так что же, это похищение?» — тихо спросила она.
Верман кивнул и снова схватился за стакан с водой. Зубы его с отвратительным звуком клацнули по стеклу, так что Майю передернула.
«Но зачем Хрищевскому понадобился Сёма?» — ужаснулась она.
«Может быть, он хочет держать его у себя в качестве гарантии, что с передачей бриллиантов Купцову все пройдет нормально?» — предположил Антон. «И Дворкин его страховка?»
Но Моня отрицательно покачал головой.
«Сейчас», — пробормотал он и сунул Белову стакан. «Вы же ничего не знаете. Сейчас».
Он вскочил, добежал до кабинета и скрылся за дверью. Майя вопросительно посмотрела на Антона. Белов пожал плечами.
Через минуту Верман вышел в одной рубашке, без пиджака и жилета, утирая лицо платком. Он забросил в рот две таблетки, вырвал у Антона стакан и судорожно глотнул воды. По подбородку потекли две струйки.
Выпив таблетки, Моня плюхнулся на стул и застыл, обхватив голову руками. Некоторое время Майя выжидала. Не начнет ли Верман говорить, но тот молчал, и она не выдержала. «Моня,
все совсем плохо? Скажите хоть что-нибудь, что случилось?»